«Картина недели». На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал TVC. Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Сегодня пятница, 17 часов в любимом городе. И в это время, в этот день мы собираемся в этой студии для того, чтобы вместе с вами обсудить главные события 7 уходящих дней. Телефон прямого эфира 208-005. Я надеюсь, что он в ваших телефонных книгах записан. Присоединяйтесь. Ну, а начну я с радостной новости. Профессор Гольфарб отпросился сегодня. Сегодня он в программе отсутствует. Он шел в танцы на Пятничный бульвар, потому что надо успевать смотреть осень. Красивая осень в нашем городе. Ну, мы с пониманием
отнеслись к профессору. Он разучил недавно, ему надо показать.
Он же говорит, что у него больше нет живота.
Танец-то остался.
Да, танец живота без живота – это еще круче, чем танец живота с животом.
Да.
Сейчас я вас
погибаю после нашей программы. Сразу понятно, что должна у приемников остаться только высокоинтеллектуальная, подготовленная.
Да, понятно, для кого это вечернее шоу, да?
Да.
Страшно рад отсутствию профессора, наш постоянный ведущий, политолог и публицист Сергей Шмидт.
Здрасте, добрый вечер.
Сережа, а вот ты вот не прогуливаешь, никогда в танцы не сдвигаешь.
Я следующую пятницу могу прогулять.
Нет, я тебе не разрешаю.
Есть такие намерения у меня, хорошо.
Ну и из приличных людей, я стараюсь в эту студию, конечно, и приличных людей тоже приглашать, хотя вот сейчас я его начну представлять, я уже не уверена в том, что я не ошиблась. Алексей Елизарьев, мой большой друг, он безработный.
Совершенно безработный.
Безработный журналист. Ну посмотрите, какой красивый, чтобы все
люди безработные. Видно, да?
Да.
Я безработный.
Саша, сделай крупный план.
Да.
Ну теперь он просит называть себя так. По-моему, он немножко потек колпачок. Пока он без работы. Он фуд-блогер, специалист по томатам и какой кулинарный трендмейкер.
Да, фуд-блогер — это не в смысле, что он футболист. Давайте сразу уточним. Хотя, может, ты
ребята, он эксперименты про помидоры ставит, и мы его пригласили сегодня ровно поэтому. Он должен нам рассказать, как правильно хранить помидоры. В этом ценность нашего эксперта.
Их лучше вообще не покупать.
Подожди, поговорили, ты же разрушаешь нервную систему работников Слата, насколько я знаю.
Нет, я ленту.
Ты ленту?
Да, Слату доберусь. Ленту рву, да.
Ладно, давайте
Слата,
к темам.
Слата, готовься!
Мы поговорим сегодня про томаты. Обязательно Алексей должен рассказать о своем эксперименте, об этом надо поведать миру. Ну, а вообще-то темы вот. Исчезающий Иркутск, продолжается демонтаж усадьбы Перевалова на Фурье. История под снос. Как сохранить иркутскую историю? Об этом поговорим. А в Иркутск на образовательный форум приедет блогер и урбанист Илья Варламов, который, как известно, декларирует, что он как раз за сохранение исторических ценностей в исторических же городах.
Тут его подстригут.
Нелегал 2019 из Иркутской области выдворили и депортировали больше 1000 человек. Нет, не надо слез, не надо паники. Иркутский депутат извинился за видеозапись с мэром Устилимска. Покушаются, видишь, тоже блогеры, видишь, они блогеры.
Вот, конечно, тема мне очень
нравится. Да, я бы побольше об этой теме рассказал, как о блогерстве, ну ладно.
Ну да, где-то
сейчас дойдем, поговорим. Да. Ну и вздрогнули мы все на этой неделе, в Иркутске произошло землетрясение, своими впечатлениями тоже поделимся. Волонтеры, объединяйтесь, награда «Лучший доброволец» появится в Иркутской области. Откуда не ждали? Шеф-повар из Иркутска Кирилл Шульгин поборется за сердце Ольги Бузовой.
Блин, я хотел.
Куда ты хотел?
Куда?
Кулинарный трансфер.
Слушай, во-первых, ты без работы, правда, уже проветрился настолько? Я тебе напоминаю, ты глубоко счастливо женат, и у тебя очень много всяких разных детей.
Не всяких разных, они похожи.
Ну, разновозрастных, я имею в виду разнополых. Так, успокоились, там, знаешь, Бузовой без тебя разберутся. Звезда в шоке. Стилиста Сергея Зверева поставили на учет в полиции за пикет у Кремля в защиту Байкала.
Я свяжу это с домом Переваловых, есть у меня смысловая связка.
Я свяжу это с помидорами.
Наташа, давай сразу обратимся к тем слушателям и зрителям телеканала ТВС, которые желают позвонить и спросить, а почему вы не обсуждаете сегодня действительно горячие информационные темы, потому что нас и нас, нам запретил их обсуждать профессор Гольдфарб без него. Но да. поскольку его нету, поэтому мы какие-то темы сегодня упомянули.
Но все-таки как тему недели.
Да, но мы все знаем какие-то темы. Мы знаем какие-то темы, да.
Но без профессора Гольдфарба сказал, ну, нельзя. Да, да, там да. и про деньги дело в том, что
ну,
и,
там,
про,
да, вот это
и про трудоустройство. Такое. Без него нельзя.
Уважаемые слушатели и зрители, спасайте. 208-005, телефон прямого эфира. Звоните вы, заполняйте вы собой эфир, потому что иначе вам придется слушать этих двоих. Я должна отметить, как событие недели, сегодняшнюю новость, сегодняшнее событие. Иркутский областной суд завершил рассмотрение апелляции по делу бывшего мэра Ольховского района Сергея Копылова, и приговор оставили без изменений. Даже и не знаю, можно
не
ли...
Не в тренде Иркутск оказался. Сейчас же в сентябре месяце суды, да и в целом правоохранительные органы демонстрировали тренд на некое смягчение, ну, в Москву.
В случае большого общественного резонанса.
Случаи да. большого общественного резонанса,
в общем-то,
да. Ну, и, собственно конечно, говоря, и летом конечно. Были да. резонансные события с Иваном Голуновым там связанные, и надежды были очень большие, потому что есть и резонанс, есть и митинг, и действительно широкая поддержка. Ну вот, я не знаю, может, пригласим в программу Сергея Ивановича Шишкина, например, он в следующей или через следующую программу как-то это прокомментирует. Ну вот, как-то получается, смягчение нравов еще не пришло в наш жесткий городок.
Правда,
как это
как-то
объяснить?
Грустно от
я
этого.
Не знаю, у меня нет
Но объяснения. Это не точка, насколько я понимаю, в истории. Защита намерена обжаловать судебное решение, и адвокат Сергея Копылова, Сергей Бартель, сообщает, что кассационную жалобу подадут в президиум облсуда. Ну, то есть идут дальше.
Это сейчас районный или городской уровень?
Это сейчас был областной,
областной суд.
Областной
суд, да. Был Ахирит Булагарский, сейчас, получается, угу. областной. Следующий должен высшей инстанции.
Будем смотреть, как события будут развиваться.
Вообще, действительно, странно, согласен. Как-то не по-пацански поступил суд. И
в том не плане, по-пацански, что...
Мне
не
кажется,
в тренде,
все-таки не в тех категориях.
И не по-человечески.
Просто, да? Ну да, то есть... Общественное мнение совершенно не учтено, хотя, ну, в общем-то, достаточно однозначно трактовался этот эпизод со стороны общественного мнения. С юридической точки зрения тоже он не безупречен.
Я даже так. более того скажу, если вы, ну, вы наверняка наблюдаете за информационными потоками, я не помню ни одного информационного потока, участники которого настаивали бы на виновности Копылова. Что это значит? Я цинично уж скажу, что в нашей области не нашлось ни одного нехорошего человека, который заплатил бы деньги за то, чтобы кто-то утверждал, что Копылов виновен. Да? То есть все люди, которые так или иначе интересуются этим делом, ну правда, они, если они за этот приговор, то они предпочитают отмалчиваться. Ну коллеги, признайте, что это так. В основном звучат голоса тех, кто
тем, кто, может
против.
Быть, из повестки выпал, что Копылова осудили за превышение должностных полномочий и, по сути, вот говорят, за безвозмездную помощь при строительстве дороги на Ольхон. Еланцов, да, МРС. Ну и действительно, большой общественный резонанс все это вызвало. Ну, вменяет ему, что беспозвоночному.
Ну, откровенно говоря, помните, мы неделю назад обсуждали письмо мэров в защиту Сергея Георгиевича Левченко, да, от информационной кампании. Сергею Георгиевичу, насколько мне известно, не угрожает никаких судебных разбирательств, да, но, тем не менее, мэры выступили в защиту губернатора. Оно понятно, я даже более чем уверен, я точно знаю, что, по крайней мере, формальный автор этого письма, абсолютно, я имею в виду мэра Боровского, абсолютно искренне сочувствует губернатору, и это мы видим по его фейсбучному поведению, опять же, да, всячески там и душой, и сердцем, и умом участвует во всей этой кампании. Но мне кажется, что вот в этой ситуации, когда жертвой стал мэр, и причем по делу, ну, по аналогичным делам, как мы много раз говорили, могут оказаться за решеткой, если не все, то очень многие мэры. Мне кажется, что вот этой вот общественной кампании с митингами, с концертами, с какими-то фейсбучными, опять же, причитаниями не хватало хорошего письма глав муниципальных управлений, потому что они вообще-то здесь тут самые пострадавшие.
Это как-то могло бы повлиять на решение суда, ты считаешь?
Я не знаю, могло бы или нет, я просто говорю о том, что это вот какой-то кирпичик, я не знаю, со мной вы согласитесь
ну, то есть
или нет,
надо было
какой-то элемент,
да,
которого в этой
общественной
кампании
да?
мне не хватало, вот мне немножко не хватило. Там, если бы там 100 подписей, у нас же много муниципальных образований, 100 подписей мэров, а если бы еще и в других регионах, Надо будет посоветовать Сергею Перевозникову, вот активисту этой компании в защиту Копылова, может быть, эту линию, что называется, потрогать, прощупать. Мне кажется, что это выглядело бы красиво. Потому что, ну чего ж там греха таить, не трендмейкеры, не преподаватели, не журналисты, они не участвуют в строительствах, да, у нас с вами нет опасности оказаться
под
преследованием по подобному делу.
А у каждого второго мэра, может если не у каждого первого. Да, да, в подобной ситуации.
Им-то и надо защищать его, коллегу.
Давайте, наверное, перейдем. Я думаю, что ты абсолютно прав. Абсолютно. Я просто сомневаюсь, могло бы это как-то повлиять на решение, которое вынес суд, но то, что вот такое проявление позиции должно было бы быть.
Считайте это моим личным обращением к мэрам. Мэры, губернатор без вас справится, ему ничего не угрожает. Помогите Копылову в этой ситуации.
О. Да, ну а в следующей части программы мы будем говорить про исторический Иркутск. История под снос, что называется, много шума наделала ситуация с домом на улице Фурье. Это усадьба Перевалова, его продолжают демонтировать, сносить, как выясняется, сносят, в общем, неправильно и незаконно. Так вот, про памятники мы будем говорить. Вот что делать с историческим наследием Иркутска? Как сейчас нередко происходит, памятник выводят, и он становится не памятником, там разные существуют категории, да, далее владелец может поступать так или иначе. Вот как считаете вы, сохранять, сносить, перестраивать? 208-00 5, телефон прямого эфира, присоединяйтесь его через пару минут.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда», программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко, а моя соведущая Сергей Шмидт.
Здравствуйте.
И Алексей Елизарев.
Здравствуйте.
Мы продолжаем в этой части программы, хотим вместе с вами, телефон прямого эфира 208-005, поговорить об исчезающем Иркутске. На этой неделе вновь горячо обсуждают снос на Фурье, дома на Фурье. Ой, усадьба Перевалова на Фурье. И вот по последним данным, собственнику этого здания грозит штраф от 200 тысяч до 5 миллионов рублей за снос, поскольку это здание входит в предмет охраны исторического поселения. Вот что говорит руководитель службы охраны объектов культурного наследия Андрей Фоменко.
Мы предостережение в адрес собственника направили, где говорим ему о том, что да, это не объект, но это... Я вот сейчас не зря говорил про предмет охраны исторического поселения, там, про административную ответственность, где мы говорим, что это здание является предметом охраны исторического поселения, снос его запрещен, соответственно, ну, это уже остается на усмотрении собственника.
Ну, там еще сложность вот в чем. Там два здания...
Это непонятный комментарий.
Что значит?
На усмотрение собственника. На усмотрение собственника, в чем криминал?
Дайте пояснить-то вам. Смотрите, история в чем. Там посложнее все. Это два здания, одно из них является памятником, а к нему примыкает вот этот дом как раз, вот эта усадьба, который не является памятником, потому что эксперт его вывел из вот разряда памятников, но он в реестре... Вот в 2017 году его перевели, да, вывели из реестра памятников. И сейчас этот дом – предмет охраны исторического поселения. То есть вот это разные вещи. И когда он сносит вот этот дом, который предмет охраны, он угрожает памятнику, поэтому сносить его в любом случае нельзя.
Причем тут фраза, что это на усмотрение собственника?
Я тебе пояснила, но человек в речи разговорной вот так вот сказал. Я тебе поясняю, как
там. Ну, в речи разговорной так не говорят.
Нет, это комментарий специалиста так.
Специалисты так могут разговаривать.
Ладно, давайте тогда пойдем дальше, и я дам еще один комментарий специалиста, чтобы вот этих людей вам не слушать. Да, Дмитрий Разумов, глава общественной организации содействия охране и защите памятников истории и культуры города Иркутска, рассуждает о том, что, в принципе, да, вот мы с этими памятниками должны делать, да, кто должен финансировать их содержание, должны ли это быть инвесторы или должны быть государственные деньги. У меня к вам те же вопросы, 208-005, должен ли Иркутск сохранять свой исторический облик или надо действительно все это постепенно уже из городских ландшафтов выводить и как-то, может быть, более какие-то полезные вещи, как то парковки, да, Алексей, строить в центре города. 208-005, что вы об этом думаете? Присоединяйтесь. Ну, а пока давайте Разумова послушаем.
должна быть государственная воля, а деньги должны быть, конечно, частные. И это правильно. Потому что я считаю, что в сегодняшнем состоянии экономики, конечно же, задача, которая стоит перед властями, намного больше. Это обеспечить детскими садами, школами, спортивными какими-то объектами. Да, в принципе, и делается сегодня. Строятся ледовые дворцы, строятся спортивные комплексы. Да, бюджетные деньги должны направляться на это. Это те объекты, с которых невозможно получить прибыль, так скажем, да, или краткосрочную прибыль. А что касается памятников, да, воля должна быть, правила игры должны быть. А восстанавливаться все должно за счет внебюджетных средств. Поэтому, ну, тут все правильно, конечно, только за счет частных инвестиций. Но инвесторам должны создавать условия и говорить о том, что в случае, если вы вложите деньги в эти объекты, не будет волокиты с оформлением документов. Вы получите налоговые льготы на собственность, чтобы человек, который считает свои деньги, понимал, что да, вкладываться в центре хорошо. А сегодня созданы условия, что коммерсант понимает, что проще, лучше заплатить эксперту деньги, вывести объект, снести объект и на полученном объекте построить большую этажность. И сегодня мы это с вами видим.
208-005, вы с этим согласны или нет?
И... все сказал. И эксперт, даже понятно, о чем идет речь.
Все сказал.
Я за экспертом добавлю только 2-3 детали. Одна из них, извините, будет немножко личная, но я постараюсь покороче. Значит, во-первых, ну, не будем делать вид, что мы ханжи, поскольку мы здесь не ханжи. Вот то, что именуется усадьбой Перевалова, абсолютное большинство иркутян знает как ментовку на Фурье. Да?
Значит, то, что это... здесь ханжество? Да. Ну, это то, дом это... с большой историей.
Усадьба Переваловых, даже я историк, знал не так давно. А вот ментовку на Фурье я знал, как у всякого приличного интеллигентного человека. У меня были приводы в милицию, конечно.
Ой, расскажи.
И в 96-м году и туда состоялся привод.
Шмидт, ты же интеллигентный человек, во всяком случае, прикидываешься таковым. Ты что, хулиганил?
Ну, в том числе,
бывало. Ну, каждый нормальный человек был в ментовке.
И тебя водили.
Ну, понятное дело.
Ну, естественно,
и ты хулиганил.
Ну, я как и... ну, не то, что хулиганил, но случайно.
Нет,
я там мой мир рушится.
Не, ну, я и активистом был. Нет, подожди, ну, я и активистом был. Я ходил туда как...
и как хулиган,
комсомольский, да, оперативный комсомольский отряд, но мы сейчас не об этом говорим.
Ладно, извините,
правда. Нет, ну, было.
А то мы сейчас, да, там уйдем.
100 лет назад был привод как хулигана. Через год я приходил туда для того, чтобы вызволить оттуда знакомых хулиганов. То есть это такое родное для меня место, которое туда попали место. Третий момент, который я... то, что я видел на фотографиях, я сегодня как раз хотел туда зайти, но не зарулил туда. Но, откровенно говоря, там такое состояние сноса, что вернуть это здание уже невозможно. Я, честно говоря, не могу понять, за что мы ратуем, за что мы боремся. Ну, можно там... наказать того, кто это сделал, но я так понимаю, мы должны тут, Сережа, с нечистой, кажется, душой попрощаться с этим.
Так, Разумов, по-моему, и сказал, что проще снести, штраф получить, но потом построить нормально.
А, и штраф еще заплатить.
Да, ну, наверное, штраф.
Ну да, сейчас там 12 этажей, уютный
бизнес-центр, и все окупится. Очень окупится быстро, нормальный район, центр города.
Тут надо от частного к общему идти, потому что таких зданий много. Вот что со всем этим
наследием делать? Ну, я не буду, опять же, тут ханжествовать. Я, конечно, считаю, что здесь нужно учреждать какую-то, может быть, новую, не новую, я не знаю, но другую комиссию, которая еще раз внимательно, с учетом мнения общественности, пройдется по всем тем домам, которые у нас отнесены к памятникам. Ну, видимо. Ну,
а еще по тем,
видимо,
которые не отнесены, да, к памятникам.
Да, и тем, которые,
да,
не отнесены.
Да, надо заново сделать ревизию.
Видимо,
согласен,
все-таки хватает тех памятников, которые, ну, мягко говоря, на памятники не похожи. Просто тут этот случай с усадьбой Переваловым, да, ну, мы так немножко обсудили за эфиром, но это тот случай, где не надо быть урбанистом и специалистом по архитектуре, чтобы понять, что это не хрущевку там сносят, да, и не какое-то даже сталинское строение. Это действительно дом, который скорее украшал, чем уродовал Иркутск. Особенно, если бы его довели до нормального состояния.
Ну, это, кстати, исключение да, правил, скажем так, из иркутского правила.
Да, но есть, конечно, дома, наверное, которые, ну, на которых, ну, надо просто признать, что держаться за них, особенно учитывая то состояние, в котором они находятся, учитывая, что, как верно господин Разумов сказал, государство должно тратить деньги на другие вещи, а частный инвестор на все вот это вот тратить точно.
Слушай,
денег
у меня
как
у инвестора,
ну, наверное, можно отказаться.
Какой вообще в этом интерес?
Парковки построить, а?
У меня как у инвестора, какой в этом
интерес?
Нет,
ну, здание должно должно работать. То есть, ну, вот, как бы...
Я понимаю, Алексей, но представляешь, сколько надо денег вложить для того, нет, чтобы его реставрировать, допустим, восстановить,
На наш 130-й квартал многострадальный, изначально который был, туда никто не хотел. Вот я когда общался с людьми, никто особо не рвался туда лезть, в этот 130-й квартал из инвесторов изначально. Когда только началось, когда еще эта вся помойка была. Но был нормальный проект с поддержкой губернатора на тот момент. С поддержкой там, то есть были определенные инвестиции, как я понимаю, со стороны туда вложены. И, естественно, те, кто туда вложились, они все окупились давно. То есть вот мы не стали говорить сегодня, как я понял, там о Комсомоле, но это модный квартал, это научный факт. Никто не хотел его строить, потому что всем казалось, что это безнадежный проект. И чуть ли не насильно...
Подожди, Комсомол-то какой модный квартал?
Нет, модный квартал, я говорю, просто это.
Сейчас один собственный. Ну, Леш, откровенно говоря, его, может, и не надо было бы строить.
Я говорю о том, что...
В центре города строят договор
с... Но, тем не менее, он выстрелил. И как бы вот эта вся, вот эта вся новая наша урбанистическая общность, она заиграла новыми красками. Не было модного квартала, возможно, так бы и не было. Вот. Я к тому, что, обеспечив нормальные условия, все инвесторы, получив эти условия, они... Все окупились. Они все в плюсе.
Я позволю себе.
А мне кажется, вот 130-й это немножко все-таки другая история. Ну как? Вот поясню,
что вот имею в виду. А у нас вот эти вот этот, такой же совершенно проект «Иркутские кварталы». Я не знаю, входит этот дом на Фурье.
Один настоящий дом на Фурье. Вот представляешь, сколько стоит денег его отреставрировать и содержать? Как мне его отвести? Его надо завести
в какой-то проект. Его надо... Вот,
большой
проект. Да, да. То есть он один не сработает.
Ну вот я бы...
Проект «Иркутские кварталы». Проект «Иркутские кварталы». Где-то он рядом там, не знаю, стоит этот дом, не стоит. То есть вот он как бы остался, вроде все про него говорят, он не работает. То есть я не вижу, вот, что происходит, где вот эта вот какая-то логистическая завязка на этом проекте. Сделали эту лестницу иерусалимскую. Там ее называли лестницей в никуда, я там спорил с пеной у рта, как никуда, это часть глобального проекта. Я не вижу дальше этот глобальный проект.
Ну, предполагается, что прикрыли баннерами. Предполагается, что это действительно будет...
То есть вот дом Шубина, который... Вот, я в доме, я как черный копатель, в доме Шубина копал, видел, в каком он состоянии, то есть дом Шубина разваливался. Вот пришел туда инвестор, что-то там поломал, все его ругали. По факту дом Шубина нельзя было восстановить. То есть то, что человек хоть что-то там сделал...
А ты там что-нибудь нашел?
Да, нашел.
Что нашел?
Ну, я уже сейчас, продал. Уже продал.
Поэтому ты безработный, тебе и так нормально.
Не, ну там не такие великие вещи я нашел.
Ну, с Шубиным же домом нормально получилось.
Да, нормально.
Ну, давайте честно признаем, что там, видимо, не осталось ни одной реальной деревяшки. Но дом восстановлен.
Дом восстановлен. Но вот я знаю, что у собственника сейчас проблемы с этим домом. А что с ним делать? Он стоит сам по себе. Туда надо кого-то сейчас завести. То есть офис сделать, ну, можно сделать офис. Когда это все купится?
208-005. Историю под снос мы обсуждаем, что делать со старыми домами в Иркутске. Да? 208-005. Мы продолжим через 3 минуты.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
Это «Картина недели», мы продолжаем. В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели, мои соведущие, политолог-публицист Сергей Шмидт.
Здрасте.
Безработный журналист, фудблогер, специалист по томатам, кулинарный трендмейкер Алексей Елизарьев.
Здравствуйте.
Тема, которая...
Трендмейкер должен говорить «дратуйте».
Дратуйте. Буду тренироваться. Дратуйте.
208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, зрители, мы тут обсуждаем историю дома на Фурье. Сносят. И говорим о том, что вообще необходимо делать с историческим архитектурным наследием в Иркутске, как с этим поступать. 208-005. Позвоните, расскажите. Давай.
Ну, я хотел бы поддержать Алексея, трендмейкера. Вот действительно, в городе что-то получается, когда происходит не какое-то вот там точечное возрождение, спасение, хотя с домом Шубина история позитивная в этом смысле.
Ну да, но она вопреки.
Да, да, да. Но вообще это мировая практика. Конечно, город там спасают, возрождают, реконструируют. Вот действительно кварталами, улицами, большими фрагментами и тому подобное. Другое дело, что, конечно, мне кажется, это не тот случай, когда мы должны ориентироваться на 130-й квартал. Это совершенно отдельная история, включая там и торговый центр «Модный», который там расположен. Но большое спасибо Дмитрию Федоровичу Мезенцу за то, что он стал инициатором 130-го квартала. Ну, я так уж без сарказма, от сарказма не удержусь. Дмитрий Федорович в этом смысле вовремя уехал, потому что после того, как он уехал, появилась возможность не называть этот квартал историческим. Я знаю, что он сам запрещал всем ни в коем случае. Это должно было считаться историческим Иркутском и никак не иначе. Как только вот эта тема историчности ушла, и это стало... Ну, мне кажется, иркутяне сейчас совершенно нормально это воспринимают. Как это по-модному новые городские пространства.
Нет, да, общественные это и есть, пространства. Там...
Китайцам, конечно, рассказывают, что это настоящие исторические здания. Ну и пусть.
По факту это новодело, конечно.
Они там в Китае тоже показывают свою стену и говорят, что это настоящая стена.
Нет, они говорят о том, что это восстановленная история.
Вот. Но, нет, я просто проходил там мимо одной китайской группы, они это слушали как про реальные дома. Тем не менее, когда Мезенцев уехал, и вот этот вот прессинг все-таки закончился, мы стали воспринимать, и мне кажется, это даже интереснее получилось, что это действительно вот это вот общественное пространство, место всеобщего ничего не делания, как говорят эти урбанисты, которые... И вот оно, тем не менее, с иркутской спецификой. Поэтому я совершенно не удивляюсь, что и проект, и его реализация, ну, вы знаете, получает там какие-то призы там чуть ли не международных конкурсах. В этом смысле все в порядке. Ну, а вот Перевалову дому не повезло, поскольку он не встраивается ни в иркутские кварталы, никуда не встраивается, он там одинокий стоял на фурье, видимо, с деньголюбивым собственником. И я так понимаю, что нравится нам это и не нравится. Если Копыловым мы еще можем отстоять, то с этим домом, конечно, видимо, придется попрощаться.
Ну, возможно, нам поможет разобраться с тем, что нам делать с историческим наследием.
Подождите.
Известный московский блогер и урбанист Илья Варламов.
Он я два слова добавлю, извините, это очень важный момент. У нас в совершенно дурацком разобранном состоянии находится 100% историческое и 100% очень красивое здание, дом кузнеца, так называемый.
Ну, что-то там делают, даже вроде занавесили какими-то баннерами.
Это там... иркутская история.
Не, ну, так,
занавесить баннерами.
Дом офицеров, я вообще не представляю, чего там. Вот, тоже памятник, ну реально мощный памятник, дом офицеров.
Да, потом
то есть просто когда мы говорим вот об этих вот всех, вот то, что что-то рушится, надо смотреть, что у нас вот в процессе. Пока все
что
стоит,
еще можно спасти?
Пока все стоит, всем пофиг. Вот, честно говоря, я как блогер могу сказать, что всем пофиг.
Ты фуд-блогер.
Да, я фуд, как фуд-блогер, я могу сказать, дратуйте, всем пофиг.
Всем фуд.
Ну, вы знаете, всем фуд. Могу сказать, что это, конечно, не только иркутская история. Я была в Казани через год после празднования тысячелетия Казани. И очень много исторических зданий также были затянуты в баннерную ткань, на которой нарисовано, как эти здания
выглядят. Мы сейчас про Иркутск говорим. Ну,
ты помнишь, сколько тогда федеральных денег дали на восстановление.
Давай какую-нибудь там Ботсвану вспомним, где там вообще, наверное, все затянуто.
Не, ну, ребята,
Алексей, я говорю про то, что это не только наша беда, много где вот такая история
происходит. Так это, может, затянули, чтобы блогер Варламов это не увидел, потому что в том виде, в каком это было вот до баннеров, это было просто ужасно и позорно. Вот у меня была мечта, чтобы что-нибудь сделали с домом Шубина или на месте дома Шубина. Я, в принципе, принял это решение, да, то есть надо просто честно сказать, здесь нет настоящих бревен, они не настоящие, но все реконструировано с высокой степенью точности. Можно даже приврать с абсолютной степенью точности. Ну и принять это, примем это. И вот вторая моя мечта — это дом кузнеца. Ну, действительно классное здание. Ну, вот уровня там Дворца пионеров, там уровня Краеведческого музея, ну вот выдающихся этих зданий 19-го, начала 20 века. Ну, давайте доделаем это и будем наслаждаться, и Варламову покажем. Ему тоже понравится.
Давайте коротко про Варламова, собственно, чего это мы. Ну, действительно, скандальная фигура. И чем он нам интересен? Он приезжает в Иркутск, будет форум, образовательный форум. Вот он приезжает с лекцией сюда. И, кроме того, Варламов, у него есть некоторая привязка к Иркутску. Дело в том, что когда произошла история с исчезновением исторических вот дверей в здании почтового отделения на Степана Разина, помните, там была красивая резная входная группа, да, и затем эта входная группа исчезла, и вместо нее появился пластик, и вот Варламов тогда активно во всю эту историю включался и даже обещал...
Не побывав в Иркутске,
не побывав
это было
в Иркутске.
Дистантное включение.
Да, я обещал как-то за этой историей следить и даже собрать деньги и вот эту входную группу восстановить. Ну и кроме того, сообщает Глагол, Варламов составил личный рейтинг российских городов, Иркутск в них не включил по причине того, что давно здесь не было. был. Так что вот, возможно, после этой поездки Иркутск в этот рейтинг
войдет, но на каком месте, мы, иркутяне, конечно, можем ругать наш город там, на чем свет стоит. Скептицизм и пессимизм в отношении Иркутска – это часть нашей иркутскости. Но я не видел ни одного нормального рейтинга там лучших и самых красивых городов в России, где бы в десятку не входил Иркутск. Что это он там составил?
А какой рейтинг? Ну, ни одного рейтинг-то, рейтинг-то что? Антирейтинг, плюс рейтинг, рейтинг
личный
чего?
Личный рейтинг, а сначала идут города, где
которые вам нравится,
кажется, там можно жить, там комфортно жить.
А, ну, это
жить,
его личное дело. Ну,
пусть живет где-то.
Нет, ну, он все-таки давно известен в этой истории, да, его действительно называют продвинутым урбанистом, и, ну, наверное...
Какой он урбанист? Если он не побывал в Иркутске, откровенно говоря. Еще раз, при всем нашем скепсисе, но это действительно входит в число тех городов, которые имеет смысл посмотреть в России.
Но мне
я вспоминаю, когда там приезжала знакомая московская пара, там москвичка была в Иркутске, ей очень нравился, а муж ее первый раз увидел. И вот здесь он ходил, я им показывал как раз этот дом кузнеца, аптеку номер один с этими вот внутренними интерьерами, да. Угу. И потом мы в ресторане сидим. Ну, вы знаете этот эффект, иркутяне ругают Иркутск, да, а приезжим он страшно нравится. Ну, потому что мы-то привыкли к тому, что к этим всем деревянным зданиям, они же как бы не везде, в Томске, в Вологде и все, больше ты их не посмотришь. И он такой восхищается, а жена на всю жизнь запомнила. Говорит, так я ж тебе говорила, это самый красивый город за МКАДом.
Ну да, да, хорошо.
Поэтому я не знаю, что это за рейтинг там. Гребенщиков, я помню, называл лучшие города России. Иркутск на 5-м месте там был. Потом там самые туристически привлекательные города России. Иркутск в пятерке.
Ну, вот смотрите, про Вологду, например, Гавр говорит. Заодно только название город можно полюбить. Деревянная архитектура и русская душа.
Какой город?
Ну, про Вологду, да?
Ну, сейчас... в Мацуйск, когда переименуют Иркутск, тоже будут любить
за название. А на первом месте в его рейтинге Екатеринбург становится лучше с каждым годом, а все потому, что екатеринбуржцы любят свой город и не дают его в обиду. Вкусно, красиво, душевно.
Большой город.
Надеюсь, рано или поздно вернет себе прямые выборы мэра. Смотри, Казань, лучше, второе место, лучшее общественное пространство. Как ты назвал общественное пространство?
Ну, общественное пространство у нас
вместо ничего не делания.
Место коллективного ничего не делания. Ну, это урбанисты так говорят. Ну, то есть, город продвинут тогда, ну, это правда, я готов подписаться под этим, когда там есть место, куда можно прийти и ничего не делать. Вот, там фудблогер ты или трендмейкер, приходишь,
ничего
не делаешь.
Вот обидно, Варламова, смотри, Красноярск аж на 6-м месте, достаточно высоко. Вот что пишет. Отличный центр города, по которому приятно гулять, хорошие новые районы, отличные рестораны и кофейни, начали приводить в порядок набережную. Это ли не чудо?
Так, профессора здесь нет, но я скажу за него. Кто такой Козлевич вообще? Кто этот Варламов вообще? Не знаю никакого Козлевича. Приедет Варламов, профессор ему устроит головомойку. Тем более там голова такая пушистая, там есть что мыть.
Не, ну вот правда, он как-то, ну, нетривиально так вот описывает каждый город, да, у него какое-то свое определение каждому. Мне прям будет очень любопытно посмотреть, что он скажет про Иркутск. Поглядим, поживем.
Давайте позовем в программу.
Давай, давай.
И тут мы его...
26 октября он приезжает. Коротко, наверное, успеем еще проговорить. Еще одна у нас есть тема. Ну, наверное, уже не успеем. Ну, собственно, Сережа хотел об этом поговорить, про нелегалов, да, про депортацию нелегалов. Почему эта тема тебя привлекла?
Ну, я просто подумал, мне недавно пришло
более
в голову,
может,
после большой перемены мы об этом поговорим. Вообще тема мигрантов в современном российском обществе, даже в современном европейском обществе, тема вот этой вот взаимной толерантности, понимания, непонимания, мне кажется, это важная очень тема. И до меня недавно дошло, что за 4,5 года существования программы, 4,5 же года мы выходим, я не могу понять, почему мы этого не коснулись никогда.
Я задалась вопросом,
чем
это можем мы без них или нет?
Да, совершенно верно. Я попробую даже обосновать, почему... Может, и сложно с ними, но уже обратной дороги нет?
Кажется, нет. Да. Ну, давайте попробуем поговорить об этом. Ну, а пока мы должны выйти на большую перемену. Дело в том, что профессор в это время должен принимать пустырник, и я пойду сделаю звонок, чтобы ему напомнить об этом, потому что я переживаю, что в танцах он закружился уже совсем в мазурке и может об этом подзабыть. Мы вернемся и продолжим обсуждать главные события этой недели. Через четверть часа в 6 часов встречаемся здесь же.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал ТВС и все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Картина недели. Мы собираемся в этой студии по пятницам. Мы обсуждаем главные события семи уходящих дней, что произошло в регионе. О чем говорили? Вот об этом и обо всем говорим вместе с вами. Телефон прямого эфира 208-005. Ну а мои соведущие, политолог, публицист, а уже не блогер, Сергей Шмидт.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. И уже блогер, фуд-блогер, специалист по томатам и кулинарный трейдмейкер Алексей Елизарий.
Здравствуйте.
До чего ты дожил? До чего ты дожил? Тема для второго часа. Мы хотим поговорить в этом часе про мигрантов. Полиция дала статистику, сколько человек в этом году уже депортировано, за какие нарушения. И вот я задалась вопросом, а можем без них или не можем? 208-005, тоже присоединяйтесь, ваши мысли. А по этому поводу очень любопытно послушать. Ну, еще поговорим вот о чем. Нет, не надо слез, не надо паники. Иркутский депутат извинился за видеозапись с мэром Усть-Илимска.
Хорошая тема, вот ее нельзя пропустить.
Землетрясение произошло на этой неделе. Какие мысли на этот счет? Пугают
а
вас все это
быть
или нет?
По поводу вот землетрясения. Я вижу, как человек фейсбучный, я вижу во время землетрясения, что у иркутян что-то с головой происходит.
Они все идут в
Фейсбук. Они действительно считают, что если написать «О, землетрясение», эту землю тряхнет еще один раз от того, что они сообщили всем и так известную новость.
Ладно, есть у меня одна мысль, дойдем до темы, обсудим.
Хорошо, что одна.
Появится награда «Лучший доброволец» у нас в регионе. Надо ли поощрять волонтеров? Тоже не знаю, обсудим. Откуда не ждали, шеф-повар из Иркутска Кирилл Шульгин поборется за сердце Ольги Бузовой. Ну и звезда в шоке стилиста Сергея Зверева поставили на учет в полиции. А за пикет...
На фурье.
За одиночный пикет у Кремля. Он тогда выступал в защиту Байкала. Да. Ну что, приступим. Несколько цифр дам, потом поговорим. Из Иркутской области выдворили и депортировали больше 1000 нелегалов. Такую статистику нам дает пресс-служба полиции. Всего в этом году подразделения органов внутренних дел Иркутской области провели более 9 тысяч проверок, выявили 10 тысяч административных правонарушений. Они связаны с пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, с их трудовой деятельностью. Ну вот, вот такая история. Дальше там идет тоже много цифр про разные нарушения. Вот я говорю, я когда это увидела, я задалась одним вопросом. Ну, понятно, нелегально на территории любой страны присутствовать нельзя, но все-таки про мигрантов и трудовых мигрантов. Вот мы без них можем или уже нет? 208-005, что думаете?
Ну, мне кажется, что главная проблема, которая возникает, и, кстати сказать, мне кажется, что это не такая большая проблема ни в России, ни тем более в Иркутской области. Это проблемы, связанные с так называемой ксенофобией. Ну, то есть там людям-то не нравится, когда... Многим людям не нравится, когда ходят брюнеты, плохо понимают русский язык или вообще не понимают русский язык. При этом, когда... Знаете, в 90-е годы вот я разговаривал с такими патриотами, если так можно назвать. Вот они говорят...
Нельзя так
назвать. Они говорят... Ну вот неприятно на рынке бывать, вот торгуют там какие-то не те. Их спрашиваешь, а ты сам на место-то встанешь за прилавок торговать? Нет, не встану. Ну так а что делать-то? Ну вот было бы лучше, если бы там блондины были, а не брюнеты. Это было в 90-е годы. Сейчас ситуация, ну, усугубилась по большому счету, потому что большое количество рабочих мест, на которых просто невозможно рекрутировать представители так называемого коренного населения, то есть там с иркутской пропиской или с иркутской, с пропиской в Иркутской области, ну, то есть, может быть, и можно было бы, если бы там зарплаты были высокие, они занимают, эти места занимают мигрантами. Я, вот подъезд в доме, в котором я живу, моет мигрантская семья.
Ровно та же,
да,
история
убирает.
У меня и в подъезде, и во дворе.
Вот, и я помню, как на одной конкурирующей с нами радиостанции «Эхо Москвы» выступала небезызвестная огненная дама Юлия Латынина, которая утверждала, что если выслать, то есть она к этому призывала, я на всю жизнь запомнил это, если выслать из Москвы всех мигрантов, то, конечно, сначала Москва утонет в мусоре. Но потом, рано или поздно, как бы дело дойдет до того, что подымут зарплату у дворников. И тогда условный наш соотечественник, ну, назовем его Петр Иван, который сидит и бухает в деревне у Тульской области, он поедет в Москву, возьмется за метлу и за большую зарплату этот мусор уберет. Вот у меня уже тогда возникло два больших сомнения, и они только усугубляются с годами. Во-первых, нет никакой гарантии, что тот, кто бухает в деревне, возьмет метлу и за большие деньги пойдет подметать дворы.
Тот, кто бухает в деревне или где бы то ни было, он будет бухать.
Да, а второе, мне кажется, это вот принципиальное важное. Откуда деньги-то возьмутся на повышение этих зарплат? Это ж мы сами будем в ЖКХ платить. Поэтому я всегда вот этим ксенофобам, мигрантофобам, я всегда им рекомендую просто подумать, сколько надо будет платить квартплату, если мы хотим, чтобы дворы, значит, подъезды, я не беру там большие проекты вроде укладки асфальта, плитки и тому подобное, элементарно, подъезды и дворы убирали люди, которые хорошо знают русский язык. Да не будет таких денег у населения Иркутска. Поэтому надо, во-первых, настраиваться, что это все навсегда. Большое присутствие мигрантов, так сказать, в нашей жизни. Ну и по большому счету, я ужасную вещь скажу, правоохранительные органы, они, может быть, и там правовой порядок обеспечивают, высылая нелегальных мигрантов. Но вообще-то они большие неудобства создают, в том числе и российским гражданам, которые используют этот труд там на дачах,
строительстве, где угодно. Ключевое слово нелегальных. Нелегально находиться на территории любой страны нельзя.
Ну вот я говорю, что это противозаконно, да? Какая-нибудь там бабушка хотела нанять их вскопать себе огород, а теперь не вскопает, потому что их как нелегалов выслали оттуда. Вот такая вот обоюдная эта история
получилась. Не, ну здесь не так все просто на самом деле.
Присоединяйтесь, да. И вы, 208-005.
То есть все-таки, ну, я бы не стал так вот ситуацию. То есть, да, то, что мы имеем, то имеем, да. Действительно. Но я бы не стал так что прямо идеализировать. Допустим, у меня вот есть знакомый, наш, я не буду называть его фамилию, в прямом эфире очень хороший иркутский журналист, уехал в Москву и хотел устроиться дворником, потому что его в Москву нигде не брали больше. Угу. И он не смог устроиться дворником. Потому что ему сказали, а у нас тут, извините, только определенная диаспора, они все места заняли, они проплатили, и только они могут здесь работать. Есть ряд активностей в Иркутске, в частности, связанных с дорожным строительством, где тоже определенные, только люди определенной национальности. Я не призываю, как латыни на всех, естественно, выгнать. Ну, просто уже сложился определенный порядок. Но идеализировать тоже не надо. Что прямо вот мы так не хотим работать, вот все. А мигранты вот прямо все хотят, и мы без них. Это.
Не знаю. 208-005, телефон прямого эфира. Игорь, что думаете вы? Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня вопрос. Чего начать процесс иммиграции из России?
А куда вы хотели бы эмигрировать?
Вот не знаю, вот вы как думаете? Вот ну, такой вопрос хотел задать вам.
А, нет, ну может быть есть какая-то страна, которая вам близка, которая там принимает людей с именем Игоря, например.
Типа, может быть и так.
Не подыскивали?
Игорь, спасибо за ваш вопрос.
Ну, Игорь, в любом случае, вы, по-моему, второй раз звоните в нашу программу. Нам вас будет не хватать, да? Если вы эмигрируете
хотя
из России.
Хотя, Игорь,
поэтому
да, если вы эмигрируете,
Игорь,
если вдруг...
Мы не скажем вам, как уехать, вы нам нужны.
Если вы, Сережу, не послушаетесь и все-таки эмигрируете, то имейте в виду, что на сайте kp.ru нас можно слушать из любой точки мира, где бы вы ни были. Оставайтесь с нами, всегда на связи. 208-005.
Вопрос хороший, потому что... Ну, я уж поделюсь своим личным, вы же мне разрешаете время от времени, да, это делать.
Пользуйся тем, что нет, профессор.
90-е годы, в тяжелые 90-е годы, я не буду от вас скрывать, что мне чуть ли не ежедневно приходилось отвечать на вопрос, а что ты не уезжаешь? Ну, поскольку я наполовину немец, наполовину еврей, и как бы мог уехать по еврейской линии в Израиль, по германской линии, значит, в Германию. И вот я, для меня вот это вот непростое время 90-х годов, оно почему-то ассоциируется в первую очередь с тем, что ну вот несколько раз в неделю обязательно я слышал этот вопрос. Причем с такой еще иногда даже обидой, люди вообще мечтали бы, чтобы вот у них были твои возможности для того, чтобы уехать. А у тебя эти возможности есть, даже целых две, и ты ни одной не пользуешься.
Ну просто ты как Игорь тоже не знал, с чего начать, да?
Аналогично, кстати, было аналогично. Я в 90-е годы два раза ездил в Америку, когда я приезжал все.
Почему вернулся?
Почему вернулся? Ничего, нигде ты там был, что видел, как американцы. Ты что вернулся-то? Ты что там не остался? Там все, ты лошара, Елизарев, ты лошара.
Попросил бы политического убежища.
А там многие, кстати, оставались, очень многие оставались, действительно, и тогда это было, к русским было интересно, и можно было просто тупо остаться.
Как нас Игорь мгновенно от мигрантов к иммигрантам перевел, да, но, как говорят...
Жить надо там, где нравится. Вот мне здесь нравится, я поэтому и не думал ни о том, чтобы уезжать, да.
Да, да, именно поэтому в программах я всегда говорю «в любимом городе». На данный момент 18:14. Через пару минут мы вернемся в студию и продолжим.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Мои соведущие Сергей Шмидт.
Здрасте.
Алексей Елизарев.
Здравствуйте.
Вы не думайте, уважаемые слушатели и зрители, Елизарев нормальный вообще-то, я его много лет знаю, но просто вот без работы.
Нет, он просто сел в кресло, в котором обычно профессор Гальпарк.
А, вот это чего, да?
Начались девиации.
Да, я чувствую, что-то идет из кресла.
Разные энергии, конечно, да, по-разному это все может сработать.
Можно я смешную историю на эту тему расскажу? Когда-то много лет назад еще, по-моему, мэром был. Даже не Кондрашов, а Якубовский.
Сейчас к мэру перейдем, к Устилинскому.
Значит, было большое мероприятие вот в здании мэрии, где, собственно говоря, городская дума там собирается, вот это вот главный актовый зал. Ну и, значит, мой хороший приятель, он как-то там особо не сориентировался, он сел в кресло, где вот мэр сидит обычно. Там мэр не планировался, но вот он именно в это кресло сел. Я ему пишу...
Ельцин вспомнился, неправильно
сели. СМС-ку, человек известный в городе, имя, отчество называется. Михаил Яковлевич, вы знаете, что вы сели вместо мэра? И получаю вот гениальный ответ, который вот на всю жизнь... Не подхватить бы геморрой.
Поэтому, когда на место
главного редактора, тут издателя садятся, я все...
Знаешь, ты не понижай нам профессора, он генеральный директор.
Генеральный директор, да-да-да.
Алексей приосанился. Ладно. Давайте тогда про мэров, только в Усть-Илимск перенесемся. Итак, мэр Усть-Илимска Анна Щекина уходит в отрыв на «Титанике».
Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на «Титанике».
Это история этой недели, видео, на котором запечатлено, как всенародно избранный мэр Усть-Илимска Анна Щекина отдыхает в окружении друзей. В усть-илимском же ресторане «Эстрада» появилась в социальных сетях. В одном из эпизодов Анна Щекина танцует под Лолиту на «Титанике», а еще в одном из эпизодов Анна Щекина и депутат Законодательного собрания Иркутской области Виталий Перетолчин заявили, что они теперь семья Перетолчиных.
Ну чего вы ничего не говорите?
А ты добьешься, мать?
Ну конечно.
Мы?
Привет.
Семья Перетолчина. Привет. Я не вижу, что Виталий Владимирович. Знаете, давай мне взял предложение. Я согласилась. Это же срочно, да?
Почему? Я думаю, это...
А что происходит далее? Вот развитие Можно этой истории вызывает у меня много вопросов.
Можно я быстро стихотворение вставлю? Ух просто ты. Я как раз перед этим, я иногда так немножко сочиняю в жанре дурацкое двустишие, и я перед этим как раз вот буквально за несколько дней до этого придумал двустишие новое, теперь я ее немножко поменял. Попалась в медиакапкан, разок сплясав бухой канкан. Да. Ну, так оно и произошло, да.
Ну, да, дальше что происходит? Нет, ну, вообще-то... Слушай, а я вот, чего не знаю, Перетолчин, женат или нет?
Нет.
А, ну тогда вообще все в порядке. А почему к Анне Щекиной такое внимание? История ее
избрания
наделала немного шума, да? Дело в том, что она избрала, она вот 28 лет, она домохозяйка и становится мэром Усть-Илимска, по-моему, неожиданно для себя самой. Поэтому такое большое внимание теперь к ней. Но далее депутат Законодательного собрания Иркутской области Виталий Перетолчин, за которого, наверное, многие успели уже порадоваться, потому что Анна Щекина очень красивая и жизнерадостная, как мы увидели.
Очень жизнелюбивая.
Женщина жизнелюбимая, любимая.
Я, кстати, в молодости...
Нелюбимая, но любивая,
любил,
да?
Любил подвыпивших женщин. Вот мне нравилось, правда.
Боже мой, откровение.
Потом с годами как-то прошло, но судя по лицу Елизарева, он тоже был.
Ну, я воздержусь от комментариев. Меня многие слушают.
Ну, Передонжин вечером, видимо, тоже любил подвыпившую женщину, но по утру они проснулись, что называется. Так он выпустил ролик с извинениями перед жителями области.
Да вы что? Я вот этого не
видел. Да, да, был ролик. А за что?
Дорогие друзья, я хотел бы прокомментировать ту видеозапись, которая сегодня обсуждается в социальных сетях. На ней я и мэр города Анна Игоревна Щекина. Хочу отметить, что с Анной Игоревной мы знакомы уже более 10 лет, и поэтому поддерживаем не только деловые, но и дружеские взаимоотношения. Данная видеозапись – это просто шутка, дружеский розыгрыш. Снималась данная запись на мероприятии в нерабочее время, в дружественной компании. Никто не мог предполагать, что оно будет залито в социальные сети. Если это кого-либо оскорбило или для кого-то это кажется некорректным, я приношу свои извинения.
Слушай, мне кажется, они как-то все напугались после истории с бывшей руководителем.
Я думаю,
а кого она оскорбила?
Я как бывший сотрудник одной из партий могу сказать, что утром Перетолчину ставили пистом.
А, да ты что?
Я думаю так.
А, ты предполагаешь?
Да, я предполагаю.
А я тогда, Сереж, я хотела в это же русло. Я хочу уйти от персоналей. Давайте не будем уже персоналии обсуждать.
Нет, мы не будем уходить от персоналей.
О чем, да, что действительно, за что просить прощения, за что?
Нет, ну подождите,
я не понял. То есть свадьбы не будешь, что ли?
Почему у нас принято теперь вот извиняться за все подряд?
Ну потому что если ты стал депутатом, законодательном собрании.
Ты не можешь жениться на Щекиной.
Ты должен вести себя соответственно.
Щекина не может выйти замуж за Наташа, Передонжина.
Вот еще недавно я был очень маленьким человеком. Сейчас я фудблогер, а я был, работал в пресс-службе одной из партий.
Только мечтал.
Мне пришлось отказаться от многих хобби. Мне пришлось отказаться вот от всяких этих прогулок в ресторан. Потому что я понимал, что если меня где-то поймают с металлодетектором, скажут, что это не Елизарев фудблогер копает, а это копает пресс-секретарь от этой партии.
Они ничего не копали, они отдыхали
они,
в ресторане.
Они пьяные были.
Они живые люди. Да,
они
подождите, вот нет. Я сейчас объясню, почему для меня принципиально важно это понять. Сейчас вот, коллеги, свадьбы не будет или будет?
Слушай, Елизарев, вот заустила
свадьба
меня.
Свадьбы не будет, я спрашиваю?
Ну,
вот, Сергей, у вас есть вот интервью с депутатами. Я не знаю, говорил это депутат у вас или нет, но у меня было до этого аналогичный проект, только газетное интервью. Ага. Я спросил депутата, что изменилось у вас после того, как вас выбрали депутатом. Это женщина была. Ага. Я, честно говоря, ожидал, она скажет, что у меня там мало времени детям, мужу. Она сказала, я стала во всем отказывать.
Конечно.
Потому что я понимаю, что
скажите,
если раньше я могла именно, она говорила про рестораны, гулять
скажите,
спокойно в ресторане, то теперь я понимаю.
Депутат сходить в ресторан, да, припить. Они ничего там безобразного не делают. Они не швыряются тыквами в персонал. Они никому не хотят.
Тем не менее.
Елизарев, мы можем с тобой выпить?
Мы можем выпить.
Давай выпьем.
Все, договорились.
Защитим право депутата на подвыпившую
женщину. Да все равно, да резонанс был. Вот сейчас мы говорим, был резонанс. Это все обсуждали, все говорили. То есть,
коллеги.
Имеет право мэр выпить. 208-005. Депутат имеет право выпить вечером в нерабочее время.
У себя дома в подвале. У себя дома в подвале. Закрывшись на все окна. Если вы пошли в... на публичной должности вы должны себе в чем-то
отказать. Слушай, Ельцин
И мы все это обсуждаем. Все забыли про Ельцина, что он делал реально хорошее. Все говорят, Ельцин был алкоголик. Ельцин с Осиным танцевал там Ялта, белый теплоход, что-то. Это мы помним.
Поэтому мы и выбираем на 4 срока человека, который так не делает.
Ну, нет, ну...
Коротко вернемся к критике Сережи про свадьбу. Да, он же пояснил, Щекиной он знаком более 10 лет, поэтому они поддерживают не только деловые, но и дружеские отношения.
Я просто объясню, почему я сейчас вот расстроился. Ты вот просто расстроилась. Хотя я за то, чтобы депутаты имели право на подвыпивших женщин, как и все нормальные люди, которые голосуют за депутатов.
Я не про подвыпивших женщин, а про нормальные
и подвыпившие женщины имели право на депутатов.
Ну мы обсуждаем эту тему. Зачем мы ее обсуждаем? Мы возбудились.
Анна Юрьевна.
Мне просто нравится песня на Титанике. Да. Удовлетворит тебя такой ответ? Ради того, чтобы
когда
ее в эфире
Анна
послушать.
Юрьевна Щекина.
Ну, я тебе буду сюда приходить на программу, ты мне включай на Титанике.
Смотрите, коллеги, когда Анна Юрьевна Щекина порвала все, так сказать, информационные ленты России своей оглушительной победой, да, сейчас ленты рвет там рост зарплаты губернатора Иркутской области, а тогда была другая история, она выиграла эти выборы. И если вы помните, за что я ее зауважал, другой бы человек на ее месте побежал бы чистить свои социальные сети. Поскольку все, узнав о существовании Анны Юрьевны, они бросились читать, что она пишет в аккаунтах.
Да.
Она ничего там не зачистила. И там была такая фраза, мы о ней вспоминали.
Замуж захотелось.
И я пришел к студентам и говорю, девчонки, вот как-то вот точнее формулируйте свои просьбы к небесам. Потому что вот одной захотелось замуж, а проснулась она мэром северного города, да, с проблемами там отопления, выстраивания отношений с Олимпалпом и тому подобное. И когда выясняется, что она выходит замуж, я и сказал вчера студентам, девчонки, все нормально, и мэром стала, и замуж вышла, а теперь выясняется, свадьбы не будет. Но я вот такие розыгрыши не люблю, вот мне не нравится это.
Все. Да, не знаю, я все-таки за право людей я быть живыми считаю, людьми.
Значит,
да не могут они быть живыми людьми.
Назвались груздями,
да,
значит, давайте женитесь.
Если нет, назвались груздями, не пейте публично.
Они не сделали ничего плохого.
Ну, мы, тем не менее...
К тому, что говорит Сережа, да, как говорил один
наш... Вдруг их могли видеть дети депутатов.
Наш знакомый губернатор. Надо четче формулировать формулировки.
Не, ну что ж ничего плохого? Публично люди нажрались в ресторане. Ну что, ничего плохого.
Во-первых,
ну, чё, что,
не нажрались, а подвыпили.
Ну, подвыпили.
Припили слегка.
Припили. Не, ну надо понимать, что вы публичные люди. Я к этому нормально отношусь, я... Очень хорошо знаю Перетолщин, отличный мужик, совершенно очень хороший, правда.
Классный.
Да, классный, да, классный мужик.
Да, да, уважаемый.
А зачем он извинялся?
Да я тоже не понял.
Я говорю, как бывший член пресс-службы.
Партийная дисциплина?
Я так предполагаю, что, наверное, было сказано, как там у Виталия Владимировича, по-моему.
Значит, граждане, перед тем, как подать заявление в политическую партию, выясните, будут вам вставлять пистон за подвыпившие, за подпили или не будут?
Ладно, я должна как-то справиться с этими своими внутренними
будете
переживаниями.
Будете ходить трезвые с пистоном.
Как Елизарьев. Какое-то время.
Какое-то время, да.
Ладно, мы продолжим через 3 минуты, пока узнаем, что происходит в стране и мире.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда», программа «Картина недели». Мы продолжаем. Меня зовут Наталья Кравченко, также в студии Сергей Шмидт.
Здрасте.
И Алексей Елизарев.
Здравствуйте.
Да хватит.
Слушай, а если профессор будет так здороваться, это будет прикольно, кстати.
Я с ума сойду, мне еще зритель сюда профессора. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители.
Здравствуйте, профессор.
Потерпите еще четверть часа.
Профессор, идите твою мать, садись выпей с нами. Это хорошие
профессор
люди.
На танцах сейчас. Он... А, ну, кстати, нет, наверное, он не выпивает. Ведь Елизарьев тут всем отказал вправе выпить в пятницу
иначе
вечером.
Пистон.
Да.
Иначе партийный все. Пистон.
Ванечка, ну давай будем говорить о важном, наконец. Шеф-повар из Иркутска Кирилл Шульгин прошел кастинг
Молодец!
На шоу «План Б». Шоу будет выходить на телеканале ТНТ. И, внимание, Алексей, поставь себе отметку, первый выпуск выйдет в эфир 13 октября.
13 октября.
Это воскресенье, послезавтра.
А, так это вот уже. Вот
да,
уже,
послезавтра.
Вот
уже. Я же тебе говорю, не пропусти. Я тебе позвоню, напомню.
Танцуй под Бузовым.
Господи. Один ушел на танцы поющий.
Нет, вообще, конечно... Тяжело человеку, смотри, который вырос на классике рок-музыки, слушать такое творчество.
А я, кстати, нормально принял. Нормально? У меня даже в машине Бузова есть. Ну, в смысле, запись Бузовой. И фигурка.
Слушай, лучше бы нам этого было не знать.
Слушайте, всем спасибо. Всем пока, я ухожу. Я с ним дружу много лет. Представляете, много лет. Я с большим уважением относилась к этому человеку. А потом, понимаешь, в один миг и в один вечер. Дратуйте.
Да.
Вы сами сказали, что блогер должен говорить «дратуйте». Я говорю «дратуйте», потому что блогер должен говорить «дратуйте».
Все, не
я пришел,
тебя,
сказал
про
нормально.
Кирилла Шульгина,
я
про приличного человека.
А вы мне тут...
Он по образованию бурильщик нефти и газа, Алексей.
Серьезно, человек?
Вообще странно, кстати. Но работает шеф-поваром. У него свой бизнес в сфере кейтеринга. Кирилл воспитывался в детском доме, на который в 97-м году упал самолет у нас.
Ага,
а также он может похвастаться фото с президентом Владимиром Путиным. Вот такой интересный человек. Ну,
почти
и,
как профессор наш.
Кстати. Что он говорит? То есть вот прошел кастинг на это шоу, мы увидим его на экранах, и как итог этого шоу, ну вот Бузова должна обрести свою любовь.
Это, в смысле, она опять там мужа ищет?
Мужа. Да, она да. И Батрутдинов.
И Батрутдинов. Да. Ты ТНТ еще смотришь? Такая Елизарь. Ну и, собственно, что Кирилл Шульгин говорит? Он говорит...
Он сериал «Реальные пацаны» может цитировать с любой серии. Я чувствую.
Он говорит, мой идеал – девушка с чувством юмора, стройная, в меру скромная, умеющая готовить. Главным качеством Ольги Бузовой считает искренность.
Подождите, а кто, что кроме слова «стройное» здесь может быть отнесено к Ольге Бузовой? Ну, может быть, умеющая готовить, но
может,
я
умеет
готовить. Очень сомневаюсь.
Может, умеет.
Но чувство юмора, чувство юмора там 100% нет. Я же видел живую Ольгу Бузову.
А, ну все. Слушай, господи, я только что вспомнила, зачем мы эту тему вообще взяли. Ради того, чтобы послушать мемуары Сережи, потому что профессор сегодня отсутствует, и у нас в программе сейчас
я
были бы его мемуары. Я помню, в 19 веке еще случай был.
Ну, я издалека начну. Ну, вы, наверное, помните такую песню раннего молодого Гарика Сукачева «Ты моя маленькая бейба, да. побудь со мной, я твой плейбой». На меня когда-то огромное впечатление произвел рассказ Сукачева, как он написал эту песню. Дело в том, что была перестройка, это вот золотой период русского рока, там всякие разные кино, аквариумы и так далее. И литературный критик Артем Троицкий написал статью, в котором подверг Сукачева вот такой вот проработке, что пока все лучшие рокерские силы страны пополняет золотой запас русской рок-музыки, борется с загнивающей советской властью. Вот находятся несознательные элементы, типа группы «Бригада С», по-моему, она называлась, да, которые поют какие-то песни «Шаляй-валяй», там, под которыми можно только плясать, значит, с мэрами и депутатами. Ну, это я от себя. И вот, значит, рассказывает, Сукачев на всю жизнь запомнил. Он говорит, я приехал там к своему этому гитаристу, группе, и сказал, ребята, мы должны написать такую попсу, чтобы вот все рокеры просто блевали, значит, вот чтобы они все плевались, чтобы они возненавидели нас. И вот какой-то порыв вдохновения, и, значит, выходит эта песня «Маленькая бейба», да, то есть они ее быстро сочиняют. И я когда послушал эту историю по радио, Финам ФМ такое радио было. Я считаю, как-то меня она очень вдохновила. Я жене говорю, слушай, вот совершить бы какой-нибудь вот поступок, чтобы вот все эстеты, все интеллектуалы тебя ненавидели, чтобы вот
ну,
просто
Собчак
они...
Собчак за... вышла замуж таким образом
там,
сейчас.
Значит, вот в тебя.
За Богомолова.
Вот как вот с Сукачевым. И представляете, в тот же вечер мне звонят и говорят, Сергей Федорович, вы не хотели бы сняться в рекламе с Ольгой Бузовой, центр комсомол? И я же говорю, Катя, мечта моя сбылась.
Это к вопросу, да, про формулировки?
Потому что, ну, я снялся в этой рекламе, значит, мы там несколько дублей даже делали. Я подтверждаю, она очень стройная, подтверждаю, что у нее ноль чувства юмора, подтверждаю, что, ну, она, может, усталая была, она не с первого раза может произнести заученный текст. Вот, ну, поет как-то. И после этого я добился своего, то есть даже некоторые наши общие знакомые, там Андрей Алексеевич Фомин после этого признавался мне, что буквально запрезирал меня на какое-то время, когда увидел меня с Бузовой. То есть вот этот вот эффект, он был достигнут. И если, уважаемые, кто там, значит, кулинар, да, и бурильщик одновременно стремится к этому эффекту, я вдаю вот вам 100%, что там все запрезирают и все будут плевать. Но все будут говорить...
А знаете, я вот задумалась прямо сейчас. А люди, которые участвуют в ток-шоу, это же совершенно определенного склада люди.
Ну да.
Что
им? Ну, таких выбирают определенного склада, даже если вот...
Ну, для них драпать, да. Сказать, это расплюнуть.
Да,
это
я думаю, что реально, если меня начать копать, меня, скорее всего, не возьмут. Даже при моей всей любови к Бузовой, меня не возьмут к Бузовой. Что, потому что начнут копать, увидишь, что я там в «Единой России» работал.
В общем, у каждого какие-то бывают такие поступки. Работал в «Единой России», снимался с Бузовой, да.
Нет, меня с Бузовой не возьмут. Я бы с удовольствием снялся с Бузовой, но...
Эк тебя, невеста же, Алексей, что тебя бередит?
Ну, сейчас-то вот можно уже.
Ну, давайте еще один момент обозначим. От Бузовой переходим к Сергею Звереву.
Нет, я...
Звезда в шоке? Звезда нереально просто в шоке.
Звезда в нереальном шоке. Стилиста Сергея Зверева поставили на учет в полиции за пикет у Кремля в защиту Байкала. Вот он выходил с одиночным пикетом, и теперь ему говорят, что он поставлен на профилактический учет как лицо, допустившее правонарушение при проведении общественно-политических мероприятий. Прислали предостережение.
Ну, сейчас время-то тяжелое, гайки-то закручены. Парта как бы там под крышкой кипит.
Да, хайпанул. Да. По-крупному.
Ну,
хайпанул, да хайпанул. Я так думаю.
Что... А вот он поставлен на учет, что это означает? Ну, ему ж не надо как там ходить, отмечаться. Это просто за ним будут пристально наблюдать. Это такое предостережение, дескать, да?
Сейчас он может, если бы он был, наверное, пограмотнее и музыкально пообразованнее, он бы раздул из этого целую тему, что все великие музыканты, там группы Rolling Stones, Джим Моррисон из Дорс, они все попадали в полицию, там, значит, их ставили на учет за всякие разные наркобезобразия. А вот он за Байкал, но тоже стал предметом внимания.
Все равно рейтинг-то свой, кстати, такой. Там же действительно были мнения, а почему бы губернатора не пойти там?
Да,
да. Так, а я лично да, в программе да, телеканала TVC призывал.
И у меня, я сейчас, Наташа, я сейчас признаюсь в одной страшной вещи. У меня есть группа в Одноклассниках. И когда я туда выкладываю посты про Зверева, очень так позитивно настроен на аудиторию.
Подожди, ты часто постишь про Зверева, да?
В Одноклассниках, да, в Одноклассниках. У меня там группа есть своя, и там...
Как здорово, там... что профессор сегодня отсутствует, и мы много столько узнаем про Алексея вообще. Кто бы мог подумать вообще.
Там тысяча, ровно тысяча подписчиков, да.
Молодцы.
Вот, ну ладно, и давайте еще как одно событие недели отметим, что произошло землетрясение. Горожане почувствовали толчки. И позже станет известно, что землетрясение в Иркутске было силой в 4 балла. Ну, это периодически с нами происходит. Да, наверное, самое памятное землетрясение, вот самое сильное.
Август 2008,
да. Но здесь Сережа всегда говорит о том, что ты иркутянин, если когда землетрясение, ты не выбегаешь там из здания, а пишешь об этом в Facebook, конечно, да, что землетрясение. Конечно. Меня пугает, знаете, вот что, что невозможно предсказывать землетрясение, никто не знает, когда и какой силы оно будет. К сожалению, даже великие умы этой планеты пока не научились этого делать. Но мы с вами живем в сейсмоопасной зоне, поэтому все-таки немножко страшненько.
А однажды... вот почему страшно, Наташа? Ну, я откровенно себя... говоря, здесь никто на нашей памяти не пострадал ни от одного землетрясения.
Ну, Бог его знает, каким будет следующее. И однажды я себя вдруг в этот момент, не приходя в сознание, обнаружила в подъезде на лестничной клетке в белье и в зимних сапогах.
Да ты что?
Да. Я как не поняла, жалко, как что это... я в одном подъезде с тобой живу.
Да,
я бы тоже выскочил, да. Соседи, да.
Ванечка, сколько у нас времени еще? Надо как-то... прекращать это безобразие. Слава богу, да, время программы вышло, да, расходимся. Но по традиции я должна поблагодарить моих соведущих, хотя вот этих сегодня, думаю, совершенно не за что. Нет, спасибо вам большое, спасибо.
Да ладно.
И вам большое спасибо, придем. Уважаемые слушатели и зрители, что вы были с нами. Славного, теплого вам вечера, пятницы. Если вы стоите в какой-то партии, ни-ни, дома под одеялом, как говорит Элизарь, всем остальным можно. Ну и хороших выходных. Всего доброго, до свидания.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».